середину.
У эфіры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Сваякі адвакат асуджанага 21 лютага на 5 сутак арышту за абарону беларускай мовы скульптара Гэніка Лойкі заявляюць аб парушэннях на працэсе, перш за ўсё моўнай дыскрымінацыі і збіраюцца абскарджваць вырак і патрабаваць дысцыплінарнага пакарання суддзі Людмілы Лапо. Валер Каліноўскі.
Саму пастанову суддзі Людмілы Лапо аб пакаранні Гэніка Лойкі выдалі толькі праз суткі пасля яе абвяшчэння, што з'яўляецца працэсуальным парушэннем. У Фрунзенскім раённым судзе гэта патлумачылі празмернай загружанасцю сакратаркі. Аднак гэта зацягнула працэс падачы скаргі на рашэнне суддзі Лапо ў Менскім гарадскім судзе. Сястра скульптара Валентіна Лойка заявіла карэспандэнту «Свабоды», што сям'я будзе дамагацца скасавання прысуду, перш за ўсё на падставе парушэння суддзёй працэсуальных правоў падсуднага на пераклад на родную мову. Касацыйную скаргу Менскі гарадскі суд мае падаць адвакатка Гэніка Лойкі. Валентіна Лойка і жонка асуджанага Алена збіраюцца таксама падаць скаргі ў Мін'юст і Верховны суд на паводзіны суддзі Лапо падчас учорашняга працэсу, калі тая не толькі парушыла правы падсуднага і адваката на выкарыстанне першай дзяржаўнай мовы, але дыскрымінавала іх і беларускую мову. Пра змест скаргі гаворыць жонка асуджанага Алена Лойка.
Это першым пунктам ідзе моўная дыскрымінацыя, а так само пасля бесконцыя працэсуальныя парушэнні, хлусня сведкаў і так далей.
Сястра асуджанага Валянціна Лойка кажа, што адвакат таксама выступіла з хадайніцтвам аб перакладчыку, але абодва хадайніцтвы суддзя учора адхіліла.
Я просто не разумею яе. Не мог адказваць, і таму гэта суд быў нейкі крышку в некім сэнсе даволі недарэчным. Суддзя нешта казала, і я не чуў падсудны. Потым адвакату трэба было яшчэ некае апошняе слова сказаць, шмат яе было што назапашана аргументам. Суддзя сказала, ідзіце працэс па-руску.
Юрыст вясны Валентін Стэфановіч перакананы, што Менскі гарадскі суд мае падставы скасаваць вырак суддзі Людмілы Лапо толькі на падставе моўнай дыскрымінацыі падсуднага.
Таму што калі чалавек заяўляе, што ён не кепска разумее, пра што ідзецца гаворка, то азначае, што яму павінна было быць забяспечана пераклад. Як ён можа дзейнічаць у працэсе, калі ён заяўляе, што ён не разумее, пра што ідзе гаворка?
Паводле Валентіна Стэфановіча існуе і адпаведная практыка. Калі ў 2003 годзе суд Ленінскага раёну Менску адмовіў у прадстаўленні перакладчыка Владзіміру Лапковічу, гарадскі суд скасаваў вырак і накіраваў справу на новы разгляд.
Таму я лічу, што гэта вельмі грубае парушэнне, і вельмі дзіўна, што суддзя Лапо так сябе паводзіць, парушаючы працэсуальныя правы чалавека, дачыненні да якога ведзецца адміністратыўны працэс. А калі б гэта быў грузін ці азербайджанін, што яна рабіла? Таксама бы вяла працэс, я бы не разумеў, пра што гаворка вядзецца, ці што? Ці калі ты па-беларуску, дык гэта можна рабіць так?
Паводле Валентіна Стэфановіча, патрабаванні суддзі, агучаныя учора на адрас адваката, каб яна гаварыла ў працэсе толькі па-расейску, таксама груба парушаюць кодэкс, які рэгламентуе, што справаводства вядзецца па-беларуску альбо па-расейску.
Беларуская мова мае статус дзяржаўнай мовы. Это не просто там человек, який приехал и не володает ни белорусской, ни русской мовой. Это державная мова. Ну, это просто еще одна проява дискриминации, яскравейшая проява.
Валентин Стефанович так само переконанный, что есть все подставы, как Минюст и Верховный суд притягнули суддю Лапо до дисциплинарной отказности. И правоорончий центр «Вясна» готовы допомогти своякам Лойки написать отповедные скарги. Тем часом Генік Лойка отбывая покарание в тюрьме на Окрестина. На обскарживание выроку суддю Лапо дается 5 дзён. За этот час ён ужо адбудзе свой тэрмін, але скасаванне прысуду і такім выпадку патрэбнае для таго, каб суддзю Лапо пакаралі за парушэнне закону і каб іншыя суддзі паважалі беларускую мову.
Валер Каліноўскі з Менску. І ў працяг тэмы роднай мовы. Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на нашы ўчорашнія рэпартажы да дня роднай мовы і на наш заклік згадаць любімыя словы і фразы па-беларуску.
Шановныя суродзічы, віншую нас з днём роднай мовы, нашай спеўнай беларускай мовы. Пачніце размаўляць на роднай мове. Марія Лукашук, Берасці.
Я вельмі люблю беларускую мову. Пішу, чытаю, разважаю толькі па-беларуску. Люблю чытаць Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча і іншых беларускіх пісьменнікаў. Ведаю на памяць усяго Тараса на Парнасе. У цяжкія моманты свайго жыцця я ўспамінаю крылатую фразу Уладзіміра Караткевіча «Быў, «Ёсь буду», як заклік до діяння. Яна гучить для мене, ніби слово Ісуса Христа з Біблії. «Устань і йди». Без мови жить нельга на світі, аб гэтым вядома і дзецям. Няхай же гучить адмыслова, купалы і коласа мова, моя беларуская мова. Живе незалежная Беларусь. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Зварот Радіо Свободи, з чого починалась моя беларуская мова, адказываю. Со слов цукерка і парасо. Зараз размаўляю по-беларускі. Привітання, Сіня, Мінск.
Чаплінская. Улюбёны выраз па-беларуску. Браток ты мой, гэты кранаючы зварот часта чула ў размове паміж вясковымі мужчынамі ў 60-тыя гады на Валожыншчыне. Браток ты мой.
266-39-52, телефануйте. Любимые слова и фразы по-белоруску так само на нашем сайте свобода.орг. А тему родной мовы позднее в нашем эфире протягне шарговый выпуск передачи «Свобода без гальштука» с уделом Сергея Бламейки, Сергея Дубауца и Франа Ковячорки.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфира, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Вы на хвалях свободы. У Вене в рамках сессии парламентской ассамблеи БСЭ отбылась дискуссия по белорусской проблематике. На дискуссию пришли каля 40 депутатов из Немеччины, Нидерландов, Швеции, Франции, Дании, Эстонии, Ирландии, Грузии, Италии, США и інших краинов. Олесь Дашинский.
Подчас дискуссии, якая должилась амаль 2 годины, с белорусского боку, опрошен Анатолий Лябецкий, выступили были кандидаты у президенты Андрей Санников, старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина и дочка политвязня Миколая Статкевича Катярина. Андрей Санников говорил про узмацнение санкций супроть режиму у Беларуси, у тем лику экономичных. Катярина цалком присвятила свой выступ с неволенному батьку, экс-кандидату у президенты политвязню Миколаю Статкевичу. Потом у ее отбылась особная встреча с удельником дискуссии, спецзакладчиком ООН о правах человека в Беларуси Миклашем Харести. Подводивши выники, Анатолий Лебедько отзначил корреспонденту «Свободы».
В принципе, это был оркестр. Все, кажется, играли по одних нотах. В приватности, по выниках дискуссии, господа Хорошки заважу, что многое из того, что было огучено подчас этой встречи, и он выкористая подчас подготовки своего доклада, мы с Андреем Санниковым вышли с такой инициативой о припинении статуса дейного сябра парламентской ассамблеи для делегации Белорусского национального расхода. Мы разумеем, что по процедурных моментах, заходящих из того, что тут действует принцип консенсус минус один, это практически нельзя реализовать. Але для нас сама постановка этого питания вельми актуальна, потому что опошняя выборшая кампания была абсолютно брутальной, и она привела до того, что снова все 109 так званых депутатов, они призначены, они не обраны людьми, и они тут никого не представляют.
Андрей Санников заявил, что Анатолий Лябецкий, до прикладу, как депутата Верховного Совета 13-го скликания, больше легитимности, чем у той официальной делегации, якая приехала у Вену. До речи, наместник старшини Палаты представников Виктор Гуминский, старшиня комиссии по международным справам Совета Республики Владимир Сянько, сябры официальной делегации, это мероприемство, как здаралось и ранее, проигноровали. Как написал у Фейсбуку старшиня ГП Анатолий Лябецкий, коли люди не выкористовывают открытую пляцовку для просовывания и отстоивания своей позиции, то это означает, что им альбо нема чего сказать, альбо и они не хочут выглядать идиотами. Представники белорусской оппозиции презентовали подчас дискуссии стратегию трех кроков – вызволение политвязнев и их реабилитация, свободные сумленные выборы и план модернизации Беларуси. Лябецька значную участку своего выступу присвятил питанию обороны экономичного суверенитета Беларуси и погрозе коррумпованной прихватизации, якая повзе на Беларусь. Анатолий Лябецька так прогнозує дальнейшие стосунки поміж Беларусью и парламентской ассамблеей АБСЕ.
Как минимум на сессии парламентской ассамблеи АБСЕ будут запрошать представников политической оппозиции, громадянской супольности, родных и близких тем, кто находится у вязницы. И вот сам фонд таких дискуссий вельми добрый, он дает больше реалистичную картинку сегодняшней Беларуси.
И более про дискуссию парламентской ассамблеи АБСЕ на нашем сайте свобода.орг.
Картотека Сталина.
Штодня на сайте «Свободы» публікуються 1000 іменов ахвяров коммунистичного режима у Беларуси. Сегодня на сайте «Свободы» у картотеки Сталина з'явилися черговые 1000 іменов, які протягивают спис літерами П и Р, прозвище от Пушкин до Радкевич. А у нашем эфире Сергей Дубовец расскажет про одну з ахвяров – калошу Рыгора Петровича.
Калоша Рыгор Петрович народился в 1896-м в вёсцы Загорье Новоградского повету Менской области. Белорус, селян. Несконченная початковая адукация. Рабочий пожарной аховы. Жил у Менску на улице Слонимской, дом 2, квартира 2. Арештаваны 16 жніўня 38-го, асуджаны 1 лістапада 38-го тройкай як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў Менскай турме 10 лістапада 38-го году, рэабілітаваны 4 жніўня 58-го году. Архів КГБ Республіки Білорусь, шифр 12070С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советської влади з Білорусі, опубліковані сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Сляки осудженных на 5 суток арешту за оборону белорусской мовы скульптора Жени Калойки собираются обскарживать вырок и потребовать дисциплинарного покарания судьи Людмилы Лапо. У Вене в рамках сессии парламентской ассамблеи БСС отбылась дискуссия по белорусской проблематике. Громадский рух оборонца Айчину гоноровал премии имя Юрия Захаренки, рыцар году, правооборонцу, керавницу белорусского документационного центра Раису Михайловскую. Директор Сочинского санатория Беларуси и ягоны наместник находятся у турме КДБ. Поводле официальной статистики 24 тысячи детей в Беларуси – сироты. 5 тысяч сиротов николи не находят приемных батьков. От 2004 года усыновление белорусских сиротов громадянами замежных краинов на законодавцем узровне изведено до минимума. Громадянская компания «Говори правду» означает свое трехгодие. Працягваем праграму. У нас сёння няма ніякай неабходнасці дэвальваваць нацыянальную валюту. Але калі нехта думае, што мадэрнізацыю можна правесці за кошт дэвальвацыі, мне такая мадэрнізацыя не патрэбная, заявіў сёння Александр Лукашэнка. Што выбера беларускае кіраўніцтва, траціць валюту на мадэрнізацыю эканомікі альбо на падтрыманне ўзроўню жыцця? На колькі месяцаў засталося золата валютных запасаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Александр Лукашенко черговый раз заявил, что никакой девальвации белорусского рубля не плануется. Наученные горьким опытом, белорусские граждане часом подозрено, скажем так, ставятся до таких заявок керавництва Беларуси, памятуючи, что такие заявы были незадолго до девальвации, якая отбылась в 2011 году. Чи есть зараз подставы бояться девальвации? Ці достатково ресурсів, рычагов у улади, каб не допустити гэтага?
На ближайші 2-3 місяці улада має ніякий запас золотовалютних резервів і може стримати попит населення і підприємства на валюту, той попит, який порождається і модернізацією, тому що при модернізації треба купляти і обладнання, і строїти, а для стройки так само потрібна валюта. Імпортоємкості айчинної витворчості і будівництва, вона значна, коли полови усіх затрат. Тому можна протриматися. Але ж резерви невеликі. Ми бачимо, що тільки за один перший місяць бігучого року вони поменшилися на півмільярда. Коли далі так пойде, то за півгода вони і вичерпуються. Тому що зараз запас гэты на 2 месяца импорту, коли этот запас поменьшится до величины там, 1 месяца импорту, то отбудется так, как отбылось в 2011 году. Тогда так само, коли этот запас уменьшился до 1 месяца импорту, тогда там и началась девальвация. Так вот, покуда час есть, але что далее? Потреба в валюте великая не только для подтримки значно повышенных реальных доходов населения, але и эта валюта потребна, как бы выполнять планы модернизации, державная программа программы, жилевого будовництва, развития молочной вытворчества и так далее.
Но вы знову-таки отримывается, как некое зачарованное коло. Все кажут про необходимость модернизации, и в тот же час вы зараз, как дорогой министр экономики Снабко, признаете, что для этой модернизации потребна валюта, а это знову-таки повеличивает небезпеку негативного сальда гандлевого баланса и знову-таки девальвации.
Куды ж ты денешься? Это объективные процессы, только так и будет отбываться. Другая справа, что коли потребна так эта валюта, так можно нечто приватизовать. Але и снова же президент вельми адмовно относится до широкой приватизации. На вогуле адмовно относится до приватизации. Тогда откуда взять гроши? Ну, кредиты новые могут дать, але же это еще одна проблема. Треба и долги внешние вертать. Потребы великие, это вещь признавалась официальными уладами, около 17 миллиардов долларов.
Ну вот, может, разумеется, все это Лукашенко сегодня заявил, цитую, «Коли кто-то думает, что модернизацию можно провести за кошт девальвации, то мне такая модернизация не потребна», конец цитаты. Так, по-вашему, что выберет керавнисты Беларуси? Вот тот вариант, что брать новые долги, ты все-таки рискне пойти на модернизацию, якая все-таки болючая или потребна?
Да, вот, коли модернизации не будет, то все ровно потребна великая валюта, 10-15 миллиардов долларов, которая должна быть в Украине. Гасить вот это отмовное сальдо и вертать позыки, которые были сделаны ранее. Тому просто проблема не вырашальна без внешних новых займов великих, або без великой приватизации, або без снижения уровня життя насельництва. Что же потребно выбирать? Вот зараз в такой ситуации Украины. Что выбирает президент? Тяжко отказать.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутару Віталь Цыганкоў. Грамадзянская актыўнасць у рэгіёнах, міт ці рэальнасць. Гэтую тэму абмяркоўвалі ў пятніцу ў кампаніі «Гавары праўду». 25 лютага «Гавары праўду» адзначае сваё трохгоддзе. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Лідар кампаніі Владзімір Някляеў на самым пачатку папярэдзіў. Сёлета трэба наогул забыцца пра выбары, а сканцэнтравацца толькі на працы ў рэгіёнах, стварыць новую большасць.
Тая праца, якая робіцца намі ў рэгіёнах, гэта найпершая праца і найгалоўная праца, якой мы займаемся і займацца будзем. Мы павінны стварыць вось гэту новую большасць. Мы павінны на наш бок схіліць людей. Для мяне уся политика, перш за все, люди. Уся будущее моей Беларуси, это перш за все, ее люди. Мы с ними працуем и будем с ними працовать.
Громадский активист Зворши Алей Шутов так бачит повседенную працу в регионах.
Неусильное, неизменное, регулярное завоевание доверу у своих выборщиков политиками регионально. И вот эта праца не повинна спыняться. Мы повинны каждый день шукать себе своих прихильников новых, переконывать их, долучать людей до себе. Цікавіцца іхнымі праблемамі заробку, пражывання, усімі там камунальнымі праблемамі, усімі праблемамі там знаведвання ў дзецкіх садоў, школаў, якія яшчэ ёсць. І тое, чым людзі дыхаюць, мы павінны самі ведаць, каб дакладна ведаць тыя праблемы, якія ёсць у рэгіёне, каб гаварыць людзьмі на той самай мове.
Менску «Гавары праўду» лічаць таксама не сталіцай, мегаполісам, а рэгіёнам, дзе вялікая праблема – гэта забудова, ушчыльненне, высечка паркаў і скверу, каб пабудаваць бізнес-цэнтры і офісы. Адзін з апошніх прыкладаў – людзі адстаялі парк «Дружбы народаў», распавядае Юры Салоткі.
Там спрабавалі частку парка знішчыць і пабудаваць там некія спартовыя аб'екты, гандлёвыя аб'екты. Збіралі подпісы, як кажуць, адстаялі гэты парк, нічога не знішчылі, ні аднаго дрэўца, ўсё добра. Што для мяне было вельмі важна, гэта тое, што гэта ініцыятыва людзей. Тэлефануюць самі людзі сюды. Людзі пачалі самі разумець, ну, як кажуць, звацца грамадзянамі.
Актывіст «Гавары праўду» Юры Салоткі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 24 тысячы дзяцей у Беларусі – сіроты. 5 тысяч у сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў. Тым часам, з 2004 года у Беларусі на законадаўчым узроўні зведзена да мінімуму ўсынаўлення беларускіх сіротаў грамадзянамі замежных краінаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
З 2005 году амаль за 8 гадоў грамадзяне Беларусі ўсынавілі 7 тысяч дзяцей-сіротаў з больш чым 20 тысяч. Астатнія застаюцца ў дамах-інтэрнатах сямейнага тыпу, іншых дзяржаўных установах і апякунскіх сем'ях. Усынаўленне грамадзянамі замежных краін зведзена цяпер да мінімуму, паведаміла прадстаўніца Міністэрства адукацыі ў пытаннях усынаўлення Галіна Рудзянкова.
У нас в 2004 году изменилось законодательство, и с 2004 года мы имеем право работать только со странами, с которыми есть межгосударственные договоры по вопросам международного усыновления. А договоры, они должны предусматривать все механизмы контроля за положением детей и защиту детей. Мы не работаем с Соединенными Штатами Америки. У нас нет с ними договора. Поэтому у нас проблемы с Соединенными Штатами нет. Не ведутся переговоры о заключении договоров, потому что на сегодняшний день для нашей страны это не актуально. Та возрастная группа детей, которая интересует зарубежных усыновителей, она в не меньшей мере интересует и белорусских. Это дети-дошкольники, поэтому у нас нет потребности в услугах зарубежных усыновителей для этой возрастной группы. В сегодняшний день Республика Беларусь заключила такой договор только с Итальянской Республикой. С другими странами у нас договора нет. Речь не идет ни о сотнях, ни о тысячах. Речь идет о единицах детей или десятках детей, у которых сложились отношения с итальянскими семьями в процессе оздоровления. Потому что ребенок чувствует себя членом семьи, и семья чувствует, что этот ребенок их член семьи.
Гэткім чальцом итальянской семьи отчувала и отчувая себе зараз была и выхованка дитячага дома у Вялейцы Вика Мороз. Свою дочкой лечила ее итальянская семья Александра Джуста и Марии Кьяры Барначин. У дочери девчинку им забаранили. И в 2007 году улады Беларуси промусово вернули ее на родиму. Девчинце зараз 16 годов. Она протягивала выховываться разом со своим братом Александром у приемной семьи Василевских у Жодине и Марть вернуться до своих итальянских батьков.
Вика, а скажи, коли ласка, каким ты классе уже учишься?
В 9-м.
Кем ты хочешь быть?
Нашу ее после 9-го.
И ты памятаешь своих итальянских батьков?
Конечно.
И ты им коли-нибудь звонишь, и они тебе звонят?
Да.
Как ты с ними разговариваешь? По-итальянски?
По-итальянски.
Не забыла итальянскую мову?
Конечно.
Про что вы разговариваете?
Про все.
Вика, скажи, коли ласка, а ты хотела бы до их поехать?
Конечно. Конечно, я собираюсь. Собираюсь после 18. Пока я не отучусь на шите, то отсюда не уеду. В том, что если здесь не отучусь, то придется там учиться, но мне будет немного тяжело учиться там. Ну, я хотела на швею, потому что там редко бывает утраченная техника. А потом поеду туда.
Отпочивать туда и жить туда их?
Жить.
А теперешние батьки твои, они тебя подтримливают? Они сгодны с тем, что ты собираешься поехать в Италию? Что они кажут?
Говорят то, что куда сердце велит. Они даже рады, что я хочу туда поехать, чтобы мы вместе были. Даже если поеду туда, то все равно их не буду забывать.
Гэткім чынам у Беларусь в русских опекунских семьях и дитячих домах семейного типа выховываются каля 19 тысяч детей. Примать у своей семьи детей-сиротов у якости полновартостных чальцов белорусские громадяне не спешаются. Громадянам Италии тяжко гэтага домагаться нават поводле дзейной домовы помеж Беларусью и Италией, распавела директорка одного из дитячих домов у Менску.
На усыновление мало у нас процент идет. Может, материальный достаток не позволяет. Скорее, приемная семья. Человек получает зарплату, ребенок сохраняет льготы. А когда уже усыновят ребенка, уже все, льгот никаких нету ни на поступление, ни на жилье, ни на что. И поэтому у нас в этом году ни одного усыновления не было. Последний раз в прошлом году одна девочка в Италию ушла на усыновление. Большая, ей уже было лет 16, они ее с маленького брали, и они практически вырастили эту девочку. И они уже 10 лет как обращались, им все не разрешали. Наконец-то, так сказать, их мечта сбылась. Они ее забрали уже взрослой.
Ни на родине, ни тем больше за межой не знаходить приемных батьков 5 тысяч дзяцей, якія вырастаюць у дзяржаўных інтэрнатах. Чаму гэтыя дзеці так і застаюцца без сям'і, кіраўніца Нацыянальнага цэнтру ўстанаўлення Наталя Паспелава паведаміць адмовілася. А вось што адзначыла прадстаўніца прэс-сваёй службы Міністэрства адукацыі Юлія Ваніна.
У асноўным гэта хворыя дзеці. И дети, яким больше за 6-7 год. Старейшие дети. Треба памятать, что каждый третий детенок, який стал сиротой, он мая двух либо более братов-сестер. Это многодетные. А у нас зараз есть тенденция, как их усих усыновляли в одну семью. Все брали в один дом семейного типа, как их не разъединять.
Белорусские семьи, якія берут детей сирот у опекунства, кроме проблемы материального характера, спотыкаются так само со своволей и тиском административных структур.
структур. Таму многія не наважваюцца гадаваць дзіця супольна з дзяржавай, кажа кіраўнік грамадскай арганізацыі «Добра воля» Леанід Скарбагаты.
Мы займаемся праблемай сіроцтва около 10 гадоў, і абстановка пастаянна мяняецца. То ўсім даюць, што даже навязваюць, якщо ты ўзяў аднаго, то бярэ чатырох, то і займаюць. І вот так вот неяк з гары на гарод. Это раз. Второе, это то, что дети как бы лечатся на полном государственном обеспечении. Но это обеспечение, это голодный паёк. Сколько они поднимали питание, батьки постоянно подвергаются как бы тиску такому, что будешь возмущаться, берем детей. Детей на угол там могут переставлять, как мебель просто, одного места на другое. Большая часть, как бы там ни было, детей, они уводкованы. По Беларуси статистики нема такой. Либо она есть, но она закрыта. Значит, есть статистика по России и по Украине. Я думаю, что ситуация там и тут одинаковая. И она гласит, что за первые 5 годов после выпуска из детского дома либо интерната до 90% детей, они уже начинают сливаться, трапляются на учет в наркологию, они уже начинают сливать наркотики, посылают, может быть, некоторые из них створить семью, развестись и выкинуть своих детей, отдать детский дом, совершают правопорушения и садятся за краты. И это только за первые 5 годов после выпуска. То есть дети выходят не готовые до життя, и их вот так ломается. Если же они трапляются в семью, то их життё складывается всем по-иншему. Требуется адукация, вуладковываются в этом житті. Вот так лучше у них есть подтримка некая, если что, батьки допомогут. Но так крайне важно, чтобы детей разбирали по семьям.
Поводле официальных поведомлений, каждый день у Беларуси з'являются 11 новых детей-сирот. Штогод их набирается каля 4000. Доследование Галины Абакунчик. У США улады округи Эктор на заходе штату Техас проводят расследование по факте смерти 3-годового дитяти Макса Шато, хлопчика, который народился у России и был усыновлен американской семейной парой. Макс Шато помер 21 студеня. Причина смерти покуль официально не усталеванная. Никто не арештованы. Криминальную справу по факте смерти Макса завел так само следший комитет России. Российские чиновники и политики стверджают, что американская приемная мать избила хлопчика до смерти, а следствие утоивают детали следства. Здарэнне выклікала міжнародны скандал, асабліва ў кантэксце новага закону аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей амерыканцамі. Корреспондент Радио Свобода Ричард Солаш особисто приехал на место здарения у штат Техас, у США и провел журналистское расследование у этой справе. Подробязности этого расследования читаете на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Сваякі асуджанага на 5 суток кары, што за абарону беларускай мовы скульптара Гэні Калойкі, збіраюцца абскарджваць вырак і патрабаваць дысцыплінарнага пакарання суддзі Людмілы Лапо. У Вені ў рамках сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылася дыскусія па беларускай праблематыцы. Грамадскі рух абаронца айчыну ганараваў прэміі імя Юрыя Захарэнкі, рыцар году, праваабаронцу, кіраўніцу беларускага дакументацыйнага цэнтру Раісу Міхайлоўскую. Дырэктар Сошынскага санаторыя Беларусі, яго намеснік, знаходзіцца ў турме КДБ ў Менску. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 24 тысячы дзяцей у Беларусі – сіроты. 5 тысяч сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў. А 2004 году усынаўленне беларускіх сіротаў грамадзянамі замежных краінаў на заканадаўчым узроўні зведзена да мінімуму. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» адзначае сваё трохгоддзе.